Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас два праздника, вы знаете. Какие? Ну, хотя бы один, вы знаете. Он уже в молитве прозвучил. Какая горка? Красная горка, говорят. Что это за горка? Ну, как кто может объяснить? Что за горка? Значит, у нас один праздник, это локальный. Московская Центральная Церковь сегодня празднует 135-летие свое. И 100 лет, как Московская Центральная Церковь находится в здании на Малотрехсвятительском переулке. И сегодня я побывал там, и было удивительно торжественное служение. Немножко хотел поделиться с вами тоже. Ну, конечно, очень было много народу, и несколько хоров, 4 хора пели. Пели детский хор и другие различные сводные хора. Очень было очень, так, знаете, торжественно. Был внучатый племянник Проханова. Вы, наверное, знаете Проханов. Может, кто-то по телевизору увидит, иногда он к барьеру бывает. И он тоже слово приветствия сказал. Вот. Также Сергей Николаевич зачитал различные поздравления от правительства Москвы, от администрации президента, и от других конфессий тоже были зачитаны поздравления вот именно с этой датой знаменательной. И там был еще открыт музей на втором этаже, где можно было посмотреть, ну, в Центральной Церкви, можно было посмотреть историю. На самом деле у евангельских христиан-баптистов очень богатая и большая история. Я не знаю, насколько будет этот музей еще работать, но вот сегодня он, возможно, сегодня он еще будет до конца дня там. Если у кого есть желание, можете съездить, посмотреть. И второй праздник мы сегодня слышали. Анна Петровна нам напомнила в молитве, что сегодня вспоминают апостола Фому, да, и сегодня мы будем о нем размышлять. Ну и как обычно в народе называют Фому? Неверующий. Фома неверующий, да? А как вы думаете, вообще правильно так называют Фому или нет? Шутку, да? Он сомневался, да, но если мы прочитаем Евангелие, то там написано, что он, увидев Иисуса Христа, он удивительные слова говорит: «Господь мой и Бог мой». Это удивительное исповедание веры. Через вот это, когда он увидел Христа, он обрел это вновь надежду. И какие же причины были, почему Фома пребывал вот в таком сомнении? Он сказал такие слова, что если не увижу ран, да, то не поверю. И давайте об этом событии прочитаем Евангелие от Иоанна в 20 главе с 24 по 31 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24-31 стихи. Даже, может быть, даже немножко раньше, мы с 19 стиха 20 главы. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“ Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему и в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны, счастливы не видевшие, а уверовавшие. Многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его“. Аминь. Итак, мы видим вот эту ситуацию, и давайте все-таки ответим на этот вопрос. А почему сомнения были у Фомы? Вот из этого текста что мы можем понять? Почему Фома сомневался? Почти еще целую неделю он находился в сомнении, в борениях, может быть, и, может быть, в печали даже. Да? Он не верил тому, что сказали ему апостолы. Какая причина была? Братья и сестры, а где был Фома, когда все были собраны вместе? Где он был? Его там не было, понимаете? Мы не знаем, где он был, и Писание не говорит об этом. Но вот я думаю, что из-за этого у него были сомнения, он еще целую неделю мучился сомнением. Если бы Фома был среди апостолов, тогда в первый день, когда Христос воскрес, то он сразу бы увидел Господа. И Господь сразу бы рассеял его сомнения. Мы видим, что Христос является апостолом, и Он показывает им руки, чтобы они удостоверились, что это действительно Он. На Его руках были эти раны. Совсем недавно Христос был на кресте. Он истекал кровью в тяжких мучениях. И теперь Христос стоит перед ними, и Он воскрес, Он в новом теле. И это тело не было подвержено уже никаким ни пространству, ни материальным каким-то преградам. Когда ученики были закрыты, двери, да, и окна закрыты, ну как Христос? Он появляется среди них в теле. Это удивительное тело было воскресшего Иисуса Христа. И вот они увидели, у них надежда появилась. До этого они как были? Они сидели, просто боялись. Мы прочитали, что они сидели от страха от иудеев. Они боялись, что сейчас придут иудеи и схватят их, подобно как их учителя схватили. И вдруг они обретают эту надежду. Эта надежда обрели после встречи с воскресшим Иисусом Христом. И это очень важная истина, братья и сестры. Дорогие друзья, когда человек встречается с воскресшим Христом, происходит эта перемена. Печаль уходит, и человек обретает вот эту радость, эту надежду вечной жизни. Вспомним будущего апостола Павла. Будучи Савлом, он гнал Церковь Божию. Он шел, он думал, что он служит Богу. Он гнал последователей Иисуса Христа. И он таким образом думал, что он Богу служит. И это Но на самом деле Павел поступал неправильно. И он это понял, когда он встретился с воскресшим Христом. Помните, когда он шел по дороге в Дамаск, и воскресший Иисус Христос встречается Савлу. И после этого жизнь Савла меняется. Он становится величайшим апостолом, апостолом Павлом, потому что у него была эта встреча. И слава Богу, если у нас была эта встреча с воскресшим Христом, это основание нашей веры, когда мы, наши встречи, наше общение с Богом. И здесь важен еще один момент, что как важно пребывать в церкви. Христос сказал, в общении. Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И у людей разные представления о том, что такое церковь. И обычно в нашей русской традиции церковь ассоциируется со зданием определенным. Но если мы прочитаем вот в оригинале этот текст, где Христос говорит, я создам церковь, то там присутствует слово, которое означает собрание людей. Собрание людей, которые собраны во имя Иисуса Христа. И поэтому очень важно, если человек следует за Христом, посещать церковь, общину, общность людей. Мы видим, что первая церковь – это была община. Это бы первые христиане собирались. И в послании к евреям мы читаем такие слова, что не будем оставлять собрание нашего, как есть у некоторых обычаи. Потому что Господь особым образом пребывает там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Здесь мы получаем ободрение, утверждение нашей веры. Здесь мы встречаемся с воскресшим Христом. Он незримо присутствует среди нас. И если мы, может быть, печальны, бывает так, что человек идет печальный на собрание, и вдруг он слышит слово от Господа через проповедь, через чтение Слова Божьего. И сердце меняется в человеке, да, он обретает радость, спасение, надежду спасения. И мы видим, что Фома, он не был в этом общении, да, и он оставался в печали. Его сердце не было изменено, потому что он не встретился с воскресшим Христом. И он не был с другими апостолами. Но, видимо, осознав свою, может быть, ошибку, то, что он не был, через неделю он присутствует здесь, среди апостолов. И вот, может быть, там собрание было, да, может быть, они читали Священное Писание, тогда Ветхий Завет только был. Может быть, они тогда молились. И вот посреди опять Иисус Христос появляется. И кому обращается Иисус Христос в первую очередь? Фоме. Господь прекрасно знал терзания и сомнения Фомы. Несмотря на то, что Фома его не видел, Господь прекрасно знал, какие переживания были в сердце Фомы. И Господь знает прекрасно наше сердце, наши обстоятельства. И, может быть, даже если мы Господа не ощущаем Его присутствие, Он прекрасно знает. Он знает каждую мысль, каждого человека. И Он недалеко от каждого из нас. И Он обращается к Фоме. И Он предлагает ему то, что хотел Фома сделать. Чтобы Фома вложил свои руки в его пронзенные руки. И мы видим, что этого не потребовалось. Фома, в виде воскресшего Христа, он восклицает. Удивительное вот это исповедание веры. Господь мой и Бог. Мы немножко позже остановимся на этом выражении. Это удивительное восклицание Фомы. И Иисус Христос, обращаясь к Фоме, мы всегда видим, когда Господь приходит и хочет утешить, поддержать, Он начинает беседу с человеком. Так мы видели с Марией, когда она плакала, Христос начинает, обращается к ней, беседует с ней, называет ее по имени. И здесь мы видим, что он также беседует с Фомой, и он дает ему наставление, может быть, такое где-то обличение, да, он говорит, не будь неверующим, не будь неверующим, но верующим, доверяй. Другими словами, Христос говорит, доверяй мне, моим словам. Ведь на самом деле Христос сказал, что Он воскреснет. Он сказал до своего распятия, что в третий день воскреснет. Но как бы ученики вроде бы и не услышали этих слов. Они услышали, что Христос должен пойти на Голгофу, Он должен страдать. И они Петр пытался остановить Христа, да не будет с тобою этого Господи. Но они совершенно не обратили на слова Иисуса Христа, то, что Он сказал, что Он воскреснет. И когда постигает апостолов и Фому вот эти обстоятельства, когда они видят, что обстоятельства говорят совершенно о другом, они видят, что Христос распят, и они все разбегаются, они видят, и они куда не смотрят, куда их взгляд направлен. Их взгляд направлен на окружающие обстоятельства. И там не было вот это место веры. Но как раз вера, она испытывается через такие трудные обстоятельства, когда, может быть, вот эта буря вокруг нас бушует, и нам кажется, и мы вопиём: «Господи, где же Ты? Помоги мне!» И Господь приходит на помощь. Господь приходит на помощь, Он говорит: «Не будь неверующим, но верующим». Вспомните, ученики, когда были в лодке, был шторм сильнейший, и они начали... У них появилось беспокойство, им было страшно, конечно, ну еще бы в такой шторм попасть сильный. И они вопиют ко Христу. Хорошо, что они обращались к Христу. Очень хорошо нужно обращаться в таких бурях, когда тяжелые обстоятельства, обращаться к Иисусу Христу. И Христос слышит их, успокаивает море. И что Он говорит? Где вера ваша? Всегда Господь Иисус Христос искал веру в сердце человека. Когда женщина прикоснулась к Нему с верой, она сказала: «Только прикоснусь и исцелюсь». И Иисус удивлялся такой вере, да? Или один человек подошел и сказал: «Скажи только слово, и исцелится мой слуга», да? И Господь говорит: «В Израиле я не нашел такой веры». Господь ищет, Он ищет такую веру, доверие Ему. И это доверие, как мы слышали, оно основано на Священном Писании, на тех словах, которые говорит Иисус Христос. По сути дела, Фоме, апостолам необходимо было опираться не на то, что они видели вокруг, то, что происходило вокруг, да? Все обстоятельства кричали о том, что в общем, что произошел крах. Иисус Христос на кресте, Он распят, взят. Но им нужно было надеяться на слова Христа. Если бы они помнили слова Христа, что Он в третий день воскреснет, это было бы надеждой для них. И не было бы этой, может быть, печали в их сердце, вот это время некоторые, которые они пребывали до того, как они увидели Иисуса Христа. И Господь, обращаясь к апостолам, говорит: «Блаженны», вот это слово, «счастливы, не видевшие, но уверовавшие». Он говорит Фоме: «Ты поверил, потому что увидел, но блаженны те, которые не видели, но уверовали». Братья и сестры, мы к таковым относимся. Мы не видели Иисуса Христа при Его жизни, но мы уверовали. Наше основание, через что мы уверовали? Через Слово Божие, через свидетельство других христиан, которые рассказали нам, что Христос воскрес, Он изменяет жизнь, Он действует в жизни человека. И мы поверили этим словам, и Господь возродил нас. Слово Божие возрождает человека к новой жизни. Только Слово Божие, Священное Писание, когда человек слышит, и Господь говорит к его сердцу, Он возрождает душу человека к жизни вечной. И поэтому важно слышать Слово Божие, читать Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И мы видим о том, что как бы подытоживает Иоанн, апостол Иоанн подытоживает, он говорит, что все, что написано, вот эти Евангелия, они написаны для того, чтобы мы уверовали, что Иисус Христос есть Христос. И веруя, имели жизнь во имя Его. И вот Евангелие, они рассказывают о жизни Иисуса Христа. Очень важно вникать в это Священное Писание. Постоянно, может быть, каждый день. Мы кушаем каждый день, да? Физически кушаем каждый день. У нас 3 раза, может, кто-то даже 5 раз в день. Вот. А кто-то 2, может быть, ест, кому-то хватает. Вот. Но иногда мы просто оставляем свою душу голодной. Душа хочет тоже кушать. И эту пищу Господь дает через Священное Писание. Когда мы читаем Евангелие, когда мы размышляем о жизни Иисуса Христа, Евангелие повествует о жизни Иисуса Христа, о том, как Он действовал, как говорил. И когда мы читаем Евангелие, как бы образ Иисуса Христа предстает перед нами. Это тот образ, это тот идеал, к которому нужно стремиться. И Господь не оставляет нас без помощи в следовании этому образу Его. Он дает нам Духа Святого, который помогает преображаться в Его образ. И заметьте, Иоанн говорит о том, что веруя – это продолжительный такой процесс. Это процесс, это не просто «я поверил, и все». Мы видим, что Фома и апостол, они 3 года ходили с Иисусом Христом. Но вера, она должна быть постоянной. Постоянное доверие Богу, когда мы идем в этой жизненной пустыне. Когда мы идем и встречаем какие-то трудные, сложные обстоятельства. Когда наши родственники куда-то едут. Здесь важно доверять Богу. Здесь важно в молитве доверить. Вы понимаете, если мы переложили на Бога наши заботы, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о нас, то в нашем сердце должно быть мир. Если мы отдали, но если у нас еще есть беспокойство в сердце, переживания какие-то за то, что и нету мира в сердце, да, то значит мы не до конца еще доверили эту ситуацию Богу. Но мы должны доверять Ему, потому что Он сказал, что «воззови ко Мне, я отвечу тебе». И множество различных обетований, обещаний, которые Бог говорит в Священном Писании к нашему сердцу. Когда мы читаем Библию с открытым сердцем, Господь говорит к нашему сердцу. Если Он говорит, Он утешает через это. Когда мы молимся, возможно, Господь через Священное Писание дает нам утешение. Не оставлю, не покину вас. И здесь мы видим, что человек, который доверяет, он будет иметь жизнь во имя Его. Жизнь, а в греческом языке есть 2 слова. Биос и зоя. И биос – это понятно, это физическая жизнь, в которой мы живем здесь на земле. Как, где-то кто-то 70, кто 80, кто-то и 100 лет бывает. Да? Это физическая жизнь. Но жизнь вечная – это более высокого порядка жизнь. Жизнь вечная, которую Бог дает. И вот эту жизнь Господь дает. Он дает, говорит, что «я даю вам жизнь с избытком». Это тот мир, это то счастье, которое люди ищут. И ищут не там, где нужно. Они ищут его, это в богатстве, они ищут это в работе, в семье, еще где-то. Но не получают этого мира, не достигают. Пустота находится в сердцах людей. Почему? Потому что они не там ищут. Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот кому нужно приходить, к Иисусу Христу. Прийти к Нему со всеми своими печалями, трудностями, сомнениями. И там происходит исцеление, когда мы встречаемся с воскресшим Христом. Он меняет нашу жизнь, Он наполняет наше сердце божественным миром Своим. Когда Он явился к ученикам, Он сказал «Мир вам». Это очень глубокое слово. Это такое, действительно, вот то счастье, которое каждый человек ищет, которое хочет найти покоя. Человеку кажется, что он построит себе домик где-нибудь в деревне, будет спокойно там жить. Может быть, он заработает много денег, он думает, тогда настанет покой. Но он достигает уже этого, но в сердце нет покоя. Почему? Потому что нету Иисуса Христа в сердце. Блаженный Августин сказал, что наши сердца метутся, ищут до тех пор, пока не обретут покой в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге мы можем обрести покой и мир. И Фома говорит вот эти удивительные слова: «Господь мой и Бог мой». Вы понимаете, что это не просто слова. В Писании мы читаем слова Бога, который обращается к израильскому народу. «Если я Господь, где почтение ко мне, где послушание», другими словами. Когда мы называем Иисуса Христа Господом, то мы должны проявлять послушание, потому что Он Господин. Он Господин, то потому что мы признаем Его Господином нашей жизни. И поэтому мы должны следовать тому, что Иисус Христос говорит к нашему сердцу. На работе я как-то сказал одной женщине, что мужу надо слушаться. Она говорит: нет, нет, нет. Потому что человеку кажется, что вот если она будет слушаться мужа, что-то, ну это Библия призывает к этому. Жена должна слушаться мужа, муж должен любить жену, да. А нам кажется, что мы, если мы своим путем пойдем, то это правильный путь. Но на самом деле мы, если идем своим путем без Бога, да, то мы оказываемся у разбитого корыта. И наоборот, когда мы послушание проявляем Слову Божию, Господь удивительным образом дает нам мир в сердце. Он примиряет даже врагов наших с нами. Я, может быть, приводил этот пример, когда на работе я просто начал проявлять послушание начальству. Да? Библия говорит о том, что всякая власть от Бога установлена, и противящаяся власти противится Божьему установлению и навлечет на себя осуждение. То есть Библия призывает нас подчиняться начальнику власти. Я увидел, когда я начал подчиняться, мир в сердце моем настал. И начальство уже стало на мою сторону, они стали защищать меня. И когда мы послушание проявляем Богу, когда мы признаем Его Господа, мы должны проявлять это послушание. И также Фома говорит: «И Бог мой». Это удивительное место, которое мы можем использовать для беседы, например, с людьми, которые отвергают божественность Иисуса Христа, с теми же свидетелями Иеговы. Они отвергают божественность Христа и не хотят, и это ересь, это еще ересь, которая в 4 веке была осуждена церковью. И вот это место, оно ясно показывает. Фома называет Иисуса Христа «Господь мой и Бог мой». Аминь. Действительно, Иисус Христос является Богом. В этом мире очень много так называемых богов, идолов, которым люди служат. И сам Христос говорил, что есть такой божок, как бы это мамона, да, богатство. То есть люди все время отдают для зарабатывания денег. Только своей целью жизни. Они пренебрегают семьей, пренебрегают вечностью. Но только у них одна цель – заработать деньги. И Библия говорит, что это идол. Люди создали себе Бога. Но первая заповедь гласит: «Господь Бог един есть». Да не будет у тебя других богов. Очень важно, чтобы действительно Господь был Богом. Помните пример с Ильей? Во времена Ильи были израильский народ уклонился в идолопоклонство. Он начал поклоняться тем богам окружающих народов. И вы помните это соревнование, которое было устроено, где Илия соревновался с 400 человеками, пророками Ваала. И вот Илия говорит: тот Бог, который даст ответ посредством огня, тот и есть истинный Бог. И это был ключевой момент, когда Бог хотел вернуть свой народ и отвратить их от идолопоклонства. И действительно происходит чудо. 400 пророков не могли ничего, хоть они полдня там кололи себя, вокруг ходили, ничего не было, не происходило. Не было огня, да. Не сходил на жертвенник огонь. Но Илия при вечерней жертве, мы видим, он помолился, встал, он даже полил этот жертвенник, там несколько ведер вылил на этот жертвенник, чтобы не было никаких сомнений. И после молитвы сошел огонь с неба. И вы помните, какие слова говорит народ израильский? Господь есть Бог. Господь есть Бог. Есть один только истинный Бог, которому можно поклоняться и нужно поклоняться. И это триединый Бог, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Поклоняясь Иисусу Христу, мы поклоняемся Богу. Христос сказал: «Видевший меня, видел и Отца». Итак, удивительный пример Фомы, он... Чему мы можем научиться из этого текста? К чему Господь нас призывает сегодня? Он призывает нас, чтобы мы были верующими, не были неверующими, но были верующими, то есть доверяющими Богу, да? Не просто верующими. Иаков пишет, что и бесы веруют и трепещут. Бесы признают, что Бог есть, но они не подчиняются. Они не могут сказать такие слова: «Господь мой и Бог мой». Вот в чем заключается суть христианства. Наша вера, доверие Богу, она заключается в том, что мы признаем Иисуса Христа Господом и Богом. И не просто признаем, но и проявляем послушание Его воле, послушание Его Слову. Христос призывает нас сегодня и говорит: «Прибудьте во Мне». И пусть и Он желает, чтобы Его слова пребывали в нас. Потому что исполнять волю Божию мы можем только тогда, когда мы знаем, о чем говорит Господь. Иногда удивляешься, спрашиваешь людей: ты верующий? Да, я верующий. А есть у тебя Библия? Читаешь ты Библию? Нет, не читаю. Возникает вопрос: а во что же человек верит тогда? Просто так верит во что-то, высший разум, еще во что-то. Но истинная вера, она всегда основана на словах Бога, которые записаны в Священном Писании. И поэтому очень важно читать и слушать Слово Божие, Евангелие. И не просто слушать, но растворять верою. Помните, Христос сказано в Писании, что не принесло слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Толпы народа ходили за Христом, множество людей слышали слова Христа, но немногие сделались последователями. Немногие ли сделались учениками? Во многих Слово Божие осталось тщетным. Ну, Слово Божие не бывает тщетным. Христос говорит, что слова Мои, которые не принимают люди, они будут судьей в последний день. И удивительное сравнение Слова Божие как с дождем, как дождь сходит с неба и питает землю, так и Слово Мое исходит из уст Моих, говорит Господь. Он совершает определенную работу. Те, которые принимают Слово Божие, они получают благословение, которые принимают и исполняют в своей жизни. И те, которые не принимают, или, может быть, слышат Слово Божие, но не исполняют, оно тоже производит свою работу, это Слово. Человек, который не принимает Слово Божие, его сердце ожесточается. И чем больше он не принимает этого Божьего призыва, тем жестче становится сердце. Мы видим это на примере фарисеев. Даже чудо воскресения не убедило их уверовать и последовать за Христом, потому что сердце было жестко. Они слышали слова Христа, но не уверовали. И поэтому очень важно, всегда апостолы говорили в конце своей проповеди: смотрите, не подивитесь и исчезните. Дух Святой, Он призывает каждого человека, чтобы покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Итак, будем доверять Богу в нашей жизни, чтобы иметь жизнь с избытком, чтобы мир Божий наполнял наше сердце. И если мы нашу веру, сохрани веру в Господа Иисуса Христа. А есть одна вера, да, мы знаем, что Писание говорит о том, что веру, имейте веру, какую? Православную, католическую, протестантскую? Нет. Писание говорит, имейте веру Божью. И если мы имеем эту веру Божью и сохраним ее до конца, то мы будем иметь жизнь вечную. И эта жизнь уже, она здесь начинается, в момент, когда мы принимаем Господа нашего Иисуса Христа в свое сердце и начинаем следовать Его примеру, начинаем исполнять Его волю. Жизнь вечная уже начинается здесь. Уже здесь дыхание вечности мы ощущаем. Через Иисуса Христа, через общение с Ним. Пусть Господь благословит нас и поможет нам всегда доверять Богу. Всегда, чтобы Он был нашим Господином. Не наше «я» было в душе, не наше эго, да? Но чтобы нашими словами были слова Иисуса Христа. «Не моя воля, но Твоя да будет». Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.